Радио «Свобода», у микрофона Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». Это письмо я назвал «Письмом из русского гаража». Здравствуйте, Анатолий Иванович. Российское телевидение низкопробное, лживое, грязное, не только зомбирует население. Оно против своей воли создает сообщество людей, которые принципиально его не смотрят из отвращения и протеста. Их немного, но это отборный человеческий материал, можно сказать, новая доброкачественная русская нация. Что же ей остается в данных конкретных условиях, когда она меньшинство? Да ничего особенного. Делать свое дело там, где можешь. И меньше всего гореть на работе по просвещению масс, по пропаганде своих взглядов. Пропаганде вообще грош цена. Это мой последний вывод, Анатолий Иванович. И подвели меня к нему вы. Пропаганда страшно действенна только в том случае, когда ложится на душу человеку с улицы, когда говорит ему то, что он хочет услышать. Я не пропагандирую ухода в башню из слоновой кости. Делать свою работу разве это уход? Я, кстати, по специальности врач, обыкновенный терапевт. Подрабатываю ремонтом бытовой техники в своем гараже, иногда и автомобилей. Политическими взглядами моих пациентов и заказчиков не интересуюсь. Во всяком случае, открыто. Но мои взгляды они как-то чувствуют. В гараже вас и слушаю. С уважением, Михайлов. Еще бы, господин Михайлов, им не чувствовать ваших взглядов, если у вас в гараже звучит радио «Свобода». Вы почему-то не указали своего имени и отчества, а мне хотелось бы обратиться к вам именно так. Большое спасибо за письмецо. Русофобские средства массовой информации и следующее письмо шумят, что злые русские менты посадили на 8 лет семью воронежских предпринимателей за торговлю пирожками с маком. Как-то меня это заинтересовало, Анатолий Иванович. Ну, странно это. Пересказываются объяснения обвиняемых и их адвокатов. Все выглядят белыми и пушистыми. Однако меня заставили задуматься кое-какие цифры. У обвиняемых изъяли почти 5 тонн пищевого мака, засоренного опием и соломкой. Утверждают, что это подброшено. Не многовато ли? Ну, дальше. Порылся в интернете, почитал. Есть, например, распечатки прослушек, из которых следует, что эти граждане выкупали краденые вещи у наркоманов, опасались ментов. Для меня очевидно, люди действительно годами продавали наркоманам засоренный мак. Да, возможно, они не договорились с кем надо о крышевании, но это другой вопрос. Я лично, продолжает автор письма, сторонник легализации наркотиков, но законы придерживаются иного мнения, а больше всего людей в мире сидит за наркотики в США. Или другой пример. С возмущением сообщается, что злые менты избили парня на вокзале в Сызрани. А при внимательном прочтении выясняется, у парня просто хотели проверить документы. Вместо того, чтобы показать паспорт, он стал качать права. Его в итоге действительно избили и посадили на ночь в обезьянник. Авторитетно заявляю, если я в любой демократической стране поведу себя так с полицейскими, меня тоже изобьют и посадят в КПЗ. И в большинстве других стран мира аналогично. В США, если судить по прессе, могут и вовсе застрелить. Мир, в котором мы живем, не идеален. Но если хочешь жить нормально, принимай правила игры. Выдрючиваешься, пеняй на себя». В любом случае, методы работы демократических, в кавычках, а фактически русофобских СМИ вызывают глубочайшее отвращение. На этом автор ставит точку. Когда-то писания, выставляющие власть не в лучшем свете, назвали антисоветскими. За них вам могли испортить жизнь. Теперь все чаще употребляется слово «русофобия», «русофобские писания», русофобские средства массовой информации. Не можем без этого. не любишь ментов, пишешь о них глупости или вранье, значит русофоб, то есть не любишь русских, ненавидишь все русское. Сказать «недобросовестный журналист» мало, надо навесить на него порочащий политический ярлык. Такие письма показывают, что новая идеология в России состоялась. Довольно долго шел во многом стихийный поиск, чем заменить советскую идеологию. В конце концов остановились на русском национализме, на мрачном, мнительном, воинственном патриотизме. Письмо с Кубани. «Чугунные канализационные люки у нас уже давно своровали. Вместо них положили железобетонные. В свое время доворовались до того, что в металлолом запретили принимать целые люки. Думаете, народ приуныл? Как бы не так. Просто понесли люки, треснувшие пополам. Кувалдой». И все, здесь письмо заканчивается. Такое письмо невозможно представить себе без слова «народ». И такой рассказ где-нибудь в поезде тоже невозможно представить себе без слова «народ». Вот что бы это значило? Что за этим стоит? Да то и стоит, народ стоит. Обобщение, широкое обобщение, шире только человечество. В чем смысл этого обобщения? История, в которой, по мнению рассказчика, как в капле воды проявляется некая народная черта, некая народная склонность, что-то, что присуще очень многим людям, почти всем. Все крадут и все крадут. Чем больше крадут, тем хуже живут. Чем меньше крадут, тем лучше живут. Это уже мое обобщение. Я вывел его из собственных наблюдений. Больше всех на свете хорошо жить хотели западные народы. Они откуда-то узнали, что для этого надо меньше красть. Все меньше и меньше. Ввели в свое писание заповедь «Не укради». Стали подкреплять ее воспитательной работой. Особое внимание уделяли такому воспитательному средству, как кнут, палка, топор, коим отрубались руки, тянувшиеся к чужому добру. Отмечают 70-ю годовщину смерти несчастной Розалии Залкинд, она же землячка, которой больше нравился ее дореволюционный псевдоним «Демон». Когда-то отец одного моего друга, старый малозаметный большевик, показал мне книгу с ее дарственной надписью, книгу Бебеля «Женщина и социализм». От него, не от Бебеля, к тому времени давно покойного немца, а от русского старика, владельца книги, я узнал, что первым ее псевдонимом был «Демон». Теперь мне подумалось, что ей больше подошло бы что-нибудь женского рода, например, сатана. Но как раз потому, видимо, и был выбран демон в порядке демонстрации приверженности равенству полов. Землячка известна жестокостями, которые творились под ее руководством и с ее прямым участием в Крыму во время гражданской войны. Сами ее подчиненные называли ее больной, сумасшедшей. Но с ума она сошла не от своих зверств, а значительно раньше, в гимназические годы, когда положила себе стать профессиональной революционеркой, участвовать в переделке мира. «Демон, красивше сатаны», — пишет мне моя давняя слушательница. «Девушке ведь надо, чтобы было красиво. Вообще, революционеры сплошь натуры женские, внушаемые. Сначала внушаемые, а потом внушающие». Особи беззаветные, безрассудные, инстинктивные, вечно беременные идеей, которую не вынашивали, а подхватили. Люди с мнимой беременностью. Простите, Анатолий Иванович, что я умничаю, но в этом, по-моему, что-то есть. Конечно, есть, дорогая, есть. Подхватить идею хорошо сказано, как насморк или кое-что еще менее желательное. Демону землячки уподобляют известных нынешних думских деятельниц, но это, по-моему, не по делу. Они жестоки, да, безмерно жестоки, но она, кажется, не крала. Ей это было, значит, неинтересно, а они, известно, что они. Людей с подхваченными, внешне привлекательными, а на деле опасными идеями не становится меньше ни среди русских, ни, например, среди кавказцев. Некоторых кавказских революционеров, живущих на Западе, хорошо знает, по его словам, господин Шевелев. «Абсолютно не приемлют никакой критики», — пишет он. «О преступлениях своих террористов типа бостонских просто говорят, что это клевета. Себя считают в качестве автохтонов прямыми потомками Ноя, а сегодня народом последних времен, призванным уничтожить этот мир. Говорю не о кадыровцах, которых эти интеллектуалы считают низшим сортом, а об иммигрантах с западными дипломами, пишет Шевелев, лишний раз подтверждая, как, в общем, легко получить любой диплом, даже западный. Можно получить и получить по-честному любой диплом и остаться, а то и стать по ходу дела горячим последователем какого-нибудь дикого учения. Дикого и красивого. Красивого обязательно. Ведь это так красиво. Вот мы, гордые, бесстрашные сыны Кавказа, представим миру последнее бесспорное свидетельство нашего превосходства. Покажем, что мы, гордые сыны Кавказа, выше самой жизни. Уничтожим ее к чертовой матери на всем пространстве Земли. Сверхчеловек вообще-то выдуман был не на Кавказе, а в Европе. В самом средоточии просвещения, в Германии. И назван был белокурой бестией. Ну а теперь явился черноусой бестией. Так что ли? Радио «Свобода», у микрофона Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». Да, сейчас на Россию наезжают санкциями, следующее письмо. Могут наехать и пожестче, страна не сдастся. Люди, вот те самые, которые умеют работать и пить, не валяясь в дребодан бухими, они хотят жить по-своему. Они любят свободу, свободу жить по-своему, под командой своих, пусть даже не идеальных лидеров, а не тех, кто подчиняется дяде Сэму. Пусть коррупция, но это наша коррупция, наша проблема. Украина – часть исторической России, как и Грузия, и даже Эстония. В русско-украинском конфликте у обеих сторон своя правда. Но это территория бывшей Российской империи. Какое до этого дело даже западноевропейцам, не говоря про североамериканцев? Почему вы отрицаете освященную веками идею сфер влияния? Это не пройдет. Вы напали сейчас на Россию, как на слабое звено. Надеетесь, что поставите на колени Россию, а потом Китай. Ваши цели понятны. Но даже если действительно управляемая в значительной степени жуликами и ворами РФ рухнет, все равно вы, янки, проиграете. Есть Китай, Индия, Бразилия. Они под вас не лягут. Вы не будете править миром. Вы не навяжете всем свои универсальные ценности. Вы будете рады, если вам позволят избежать краха и гражданской межрасовой войны и заняться своей жизнью в Северной Америке. Точка. Звучит это письмо как пародия. Но именно так и рассуждают очень многие в России снизу до самого верха. Потому что так рассуждать очень просто и увлекательно. Не лезьте к нам, а то, что мы безобразничаем у соседа, так это наш сосед, не ваш, имеем историческое право. И приходит ответка с того же Кавказа, как мы слышали. Кавказцы с дипломом из западных университетов говорят, ах так, в таком случае мы потомки Ноя. На земле нашей родины стоял его ковчег, в котором от всемирного потопа спаслись, идет перечисление, кто спасся и что спаслось, всякой твари по паре. Ну вот, мы, потомки Ноя, сооружаем в данный момент новый ковчег, из которого пошлем земле обетованной не дальнейшую жизнь, а смерть. Вот и весь вам сказ про русский мир и сферы влияния. Тоже очень просто и увлекательно. Нашего слушателя Правдина поразило сообщение о недавнем исследовании такого сравнительно нового увлечения молодежи, особенно женской, как селфи, самофотографирование. «Вот что это?» – спрашивает он и приводит следующее сообщение. «В мае было исследование, почему девушки так любят делать селфи. Оно показало, что обычно барышни тратят на это больше 5 часов в неделю». В вопросе участвовали 2000 юных дам в возрасте от 16 до 25 лет. На то, чтобы сделать качественный автоснимок, у них уходит почти час с учетом макияжа и прочего. В среднем делается 7 кадров. Лучший загружается минимум в 2 соцсети. Что это? Повторяет свой вопрос обескураженный Правдин. Сумасшедший интерес к себе, к своей особе. Естественное желание всем нравиться. Но есть же еще что-то. 2000 опрошенных пустышек, Анатолий Иванович. 2000. Это же сколько миллионов за ними. Хотят улучшить себя, свою физическую оболочку. 5 часов в неделю. Сколько книжек ты, дура, могла бы прочитать? Очень они ей нужны, наши книжки, господин Правдин. Вы заставили и меня немного заинтересоваться этим явлением и подумать о нем. О, тут мне открылся целый мир. Это уже целая отрасль экономики. Чтобы снять себя, фотоаппарат, встроенный в мобильный телефон, нужно держать на некотором расстоянии перед собой, на палках. На особых палках, мать честная, вот вам уже предмет производства и торговли. Опять же, если хочешь не просто снять себя, а так, чтобы все ахнули, купи светоустановку. Думаете, это все? Нет, пройди курсы макияжа. Так заводятся знакомства, вспыхивает, бывает и любовь. Как же без нее? Вот, в корне все то же. Девушки хотят восхищения, парни хотят известно чего. Каждый получает, что ему нужно или не нужно. Но время-то убивается, и всегда есть о чем поговорить, что показать. Говорят, селфи помогает в медицинском смысле. Психологу надо платить за то, что вывернуло перед ним себя. А тут не надо, расход на оборудование однократный. Что-то, наверное, есть еще. Остановить мгновение, чтобы когда-нибудь, рассматривая себя 17-летнюю, предаться воспоминаниям. Не забудем и про интерес к технической новинке. Наслаждение новой технической возможностью, новой чудо-игрушкой. Люди вообще любят фотографироваться. Куда бы ни поехали, привозят ворох снимков. До появления интернета это хозяйство носили с собой по месту работы. Показывали, рассказывали. Какой-нибудь недотёпа вроде меня пытался понять, зачем они ездили на море или куда там еще, в чем был смысл их отпуска. А он был вот этот смысл, перед тобою, 24 часа в сутки щелкать фотоаппаратом, чтобы привести ворох снимков. Теперь это хозяйство вбрасывается в интернет. Корень, видимо, тот же, что и во всех поступках человека. Подтвердить собственное существование, ну и заполнить пустоту. Автор следующего письма возвращается к «Армате», как называется новый российский танк, показанный 9 мая сего года на параде в Москве и вызвавший много толков. Автор – военный человек, с детства интересующийся, как пишет, всеми родами войск и военной техникой, помимо той, с которой имеет дело непосредственно. Если в двух словах передать мысль нашего слушателя, то этот танк – молодец против овец, а против молодца – сам овца, что не мешает Москве приступить к его серийному производству. Читаю. Важнейшее отличие «Арматы» – необитаемая, дистанционно управляемая башня. Экипаж сидит в бронекапсуле и работает с помощью телеэкранов и электроники. Это резко повышает шансы солдат даже в случае поражения танка. Он также способен перехватывать не только противотанковые ракеты противника, но и снаряды. Возникает вопрос, почему больше нигде в мире нет и не предвидится подобных чудес техники? Может быть, потому что «Армата» в несколько раз дороже других танков. Но те же США, Китай или Израиль – страны не бедные. Тут стоит вспомнить про беспилотники. Они отнюдь не заменяют и в обозримом будущем не заменят собою пилотируемые самолеты. Почему? Потому что электроника и системы дистанционного управления крайне уязвимы. Средства радиоэлектронной борьбы способны или полностью вывести из строя электронику, или, по крайней мере, подавить ее помехами, а то и перехватить под собственное управление. В пилотируемом истребителе тоже электроники хватает, но есть еще мозг пилота, а психотронное оружие пока существует только в фантазиях параноиков. В столкновении с серьезным противником, продолжает автор, все хитромудрые штуки накроются медным тазом, будут забиты белым шумом и воевать придется по старинке. В обычном танке тоже хватает электроники, но после ее выхода из строя, а она, кстати, подвержена и глюкам, сидящий в башне экипаж «Меркаве», Т-90 или «Абрамса» сможет вести бой, как деды воевали. «Армата» же в таком случае беспомощна. И дело не только в электронике. В обычном танке после уничтожения перископа командир может, рискуя, конечно, жизнью, высунуться из люка и наблюдать за происходящим на поле боя. «Армата» же в таком случае не сможет не только воевать, но даже просто двигаться. Командир, если и высунется, как на параде, увидит только то, что перед ним, но никак не сзади или по бокам. Это письмо завершается примечательным выводом. Проект «Армата» является или попыткой неких людей в российской армии и ВПК распилить бюджетные деньги, или сознательной изменой, исполнением заказа недругов России на подрыв ее обороноспособности. Здесь в письме точка, серьезная точка, что и говорить. Если порядки в России будут и дальше устражаться, то может дойти до громкого уголовного процесса. Письмо из Америки. Вот вам маленькая история из моего быта. Мой сын мне сегодня позвонил по скайпу. Спросил меня про дроны, радиоуправляемые вертолеты с видеокамерами, весом до 0,5 кило, которые сегодня очень популярны в Америке. Стоит эта игрушка от 100 до 2000 долларов, в зависимости от навороченности. Мой сын решил купить себе такую и позвонил, чтобы посоветоваться о модели. Я в этих делах специалист. Сын родился в СССР, совершенно глухим, генетическая глухота. Мы перевезли его в Америку в 91-м году, 7 лет. Отучился сначала в русской школе при миссии ООН, потом в Массачусетском технологическом институте. Теперь работает в Силиконовой долине, в Калифорнии. Ему восстановили слух, заменили умерший слуховой нерв электродом, поставили за ухом мини-компьютер. И теперь я могу говорить с ним даже по телефону. Стал человек полноценным членом нашего несовершенного общества. Но мораль не в этом. Зачем ему дрон? Он увлекается горнолыжным спортом и хочет, чтобы этот вертолетик следовал за ним на небольшой высоте и снимал его спуск на лыжах по трассе в автоматическом режиме. Такие штуки уже появились на рынке США. Зарплата моего сына приличная, программисты в Силиконовой долине на расхват. Его доходы позволяют ему думать о подобных вещах. Если бы кто-то 30 лет назад, когда Митя только родился, рассказал мне подобную историю, то я бы долго хохотал. С уважением, Михаил. Спасибо, Михаил, за письмо. Кто о чем, а я думаю о том, что портит настроение, а то и жизнь многим нашим слушателям. Чиновничьи поборы, воровство. Все то, что называется нерусским словом «коррупция». Мы как-то уже говорили, что если бы употреблялось русское слово, то нет, меньше красть, мошенничать, жульничать, всячески ловчить не стали бы. Но более наглядной представала бы природа этого зла – растление, разложение, гниение. Вот что означает слово «коррупция» – гниение. Коррупционер – гнилое, гниющее существо. Это ощущается почти физически, носом. Одет он или особенно она с иголочки, вымыт, вымыто, сбрызнут, сбрызнуто, чем-то сверхдорогим, и все равно воняет. Человек растлевается, разлагается, загнивает от соблазнов легкой наживы. Вы спросите, при чем тут очередное чудо американской техники? А при том, что с такой гнилью сможет справиться, думается мне, только техника. Не воспитание, не всякие там проверки, а техника, компьютеры. Автоматизация, одним словом. Это, кстати, было самым любимым словом марксистов в их рассуждениях об организации производства и быта при коммунизме. Чтобы чиновник и хотел что-то хапнуть, а не мог. Чтобы, в конце концов, отпала сама нужда в чиновнике. А в связи с дроном вашего сына я вспомнил письмо о селфи, которое уже прозвучало в нашей передаче. Не все относятся к этому увлечению так благодушно, как я. Вот читаю. Не следует предполагать, что у человека, снимающего собственную рожу и прочее, с последующим показом всему земному шару просто так, в голове есть какая-то мысль. Нету там ничего, что можно было бы назвать мыслью. Человека хоть с каким-то подобием мысли собственная рожа не интересует. Такому человеку интересно думать. Если он фоткает, то с целью размышления. А занятому своей рожей все, что требуется, восхищенные отклики в интернете. Это означает, что у персонажа достаточно пустого места в мозгу, куда эти восхищения можно складывать и, не переваривая, вытряхивать, готовя адскую пустоту для приема новых посланий друзей. Иллюзия занятости, иллюзия дела, как миллионы клерков в стеклянных бизнес-центрах. У них дресс-код, а это двойная броня от мыслей. Стекло офиса, дресс-код и селфи, говорится в письме. И говорится, по-моему, слишком сурово. Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей. Быть можно успешным программистом в Силиконовой долине и запечатлевать свои спуски на горных лыжах с помощью мини-вертолета над собственной башкой, над отнюдь не пустой башкой. На волнах Радио Свобода закончилась передача «Ваши письма». У микрофона был автор Анатолий Стреляный. Наши адреса: Московский, улица Малая Дмитровка, дом 20, 127-206. Пражский адрес: Радио Свобода, улица Виноградска, 159А, Прага 10-102. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте свобода.орг.